Глава вторая. Рассказы ковбоев не возбуждали во мне особого доверия, пока осенью 1893 года я не познакомился сам с этим лукавым разбойником и не узнал его лучше, чем другие. За несколько лет до этого, когда был еще жив Бинго, я занимался охотой на волков. Но с тех пор род моих занятий изменился, и я оказался прикованным к стулу и к письменному столу. Я очень нуждался в перемене образа жизни, и когда один мой приятель, хозяин фирмы в Куррумпа, пригласил меня приехать к нему и попробовать, не справлюсь ли я как-нибудь с этой разбойничьей стаей, я тотчас же принял приглашение. В первые дни я много ездил верхом, чтобы познакомиться с местностью. Мой проводник по временам указывал мне на кости какой-нибудь коровы, еще покрытые остатками шкуры, и замечал при этом: вот его работа. Мне стало ясно, что среди этих холмов и ущелий нечего и думать преследовать лоба с собаками и лошадьми. Единственными пригодными средствами поэтому оставались капканы и отрава. Не стану вдаваться в подробности и описывать всевозможные способы и ухищрения, к которым я прибегал, чтобы перехитрить этого волка-оборотня. Не было такой смеси стрихнина, мышьяка и цианистого калия, которую я не испробовал бы как отраву для лоба. Не было ни одного сорта мяса, которое я не употреблял бы как приманку. Но каждый день, отправляясь утром узнать о результатах, я убеждался, что все мои усилия оказывались бесплодными. Старый волк был слишком хитер, и я не мог его перехитрить. Достаточно привести один пример, чтобы доказать его удивительную сообразительность. По совету одного старого охотника я растопил немного сыру вместе с почечным жиром только что убитой тёлки. Сыр я варил в фарфоровой миске и резал костяным ножом, чтобы избежать металлического запаха. Когда смесь остыла, я разделил ее на куски и, сделав отверстие в каждом куске, вложил туда большую дозу стрихнина и цианистого калия, заключенных в капсулу, не пропускающую никакого запаха. Затем я закупорил дыры сыром. Во время этой работы я не снимал перчаток, смоченных в теплой крови телки, и даже старался не дышать на приманку. Когда все было готово, я положил приманку в мешок из сыромятной кожи, тоже весь вымазанный кровью, и поехал верхом, волоча за собой на веревке печень и почки телки. Я сделал круг в 10 миль, бросая через каждые четверть мили по куску приманки, тщательно избегая при этом прикасаться к ней руками. Лобо появлялся в этой местности в начале каждой недели, а остальное время проводил, по-видимому, где-нибудь около подножия Сьерра-Гранде. Дело было в понедельник, и в тот самый вечер, когда мы уже собирались уезжать, я услыхал басистый вой. Один из ковбоев коротко заметил: «А вот и он! Теперь посмотрим, что будет». На следующее утро я с зарей отправился в путь, желая скорее узнать результаты моей хитрости. Я быстро напал на следы стаи, которую вел Лоба. Его след всегда можно было легко отличить, так как он был значительно крупнее следа обычного волка. Волки скоро почуяли приманку, которую я волочил за собой. Я убедился, что Лоба подошел к первому куску, обнюхал его и, в конце концов, взял и проглотил. Тут я не мог скрыть своей радости. «Наконец-то он попался!» — воскликнул я. «Скоро я увижу его мертвым!» и я поскакал вперед, не сводя глаз с больших следов, оставленных его лапами в пыли. Они довели меня до того места, где я бросил вторую приманку, и я увидел, что она тоже исчезла. Как я ликовал при этом! Теперь он попался, и, вероятно, еще несколько других волков из его стаи. Но широкий след его лап не исчезал с дороги, и хотя я поднимался на стременах и осматривал всю равнину, я нигде не мог разглядеть мертвого волка. Я поехал дальше по его следу и увидел, что третья приманка тоже исчезла, а след вел дальше, к четвертой. И тут я убедился, что Лоба не проглотил ни одной из них, а только тащил их в своей пасти и затем, сложив в кучу, загрязнил их нечистотами, чтобы выразить свое полное презрение к моей хитрости. Сделав это, он свернул в другую сторону, уводя за собой стаю, которую оберегал так бдительно. Я рассказал только один из многих подобных же случаев, убедивших меня, что с этим разбойником нельзя справиться посредством отравы. Я выписал капканы и, ожидая их прибытия, занялся истреблением койотов и других хищных обитателей прерий. Однажды мне пришлось наблюдать еще один случай, доказавший поразительное лукавство Лоба. Волки его стаи нередко ради одного только развлечения распугивали и убивали овец, которых почти никогда не пожирали. Овец обыкновенно пасут стадами в несколько тысяч голов. На ночь их загоняют в защищенное место где-нибудь по соседству, и с каждой стороны стада ночует пастух. Овцы настолько бестолковы, что малейший пустяк заставляет их бросаться куда попало, но все же у них существует твердо укоренившаяся привычка всегда следовать за своим вожаком. Пастухи используют эту привычку и пускают в овечье стадо несколько козлов. Овцы признают превосходство ума своих бородатых родичей, и если ночью возникает тревога, собираются вокруг козлов. Однажды ночью в конце ноября два пастуха были разбужены нападением волков. Все стадо сбилось вокруг козлов, которые не отличались ни тупостью, ни трусливостью, и храбро оставались на месте. Но, увы, этим нападением руководил непростой волк. Старый Лоба, волк-оборотень, знал не хуже пастухов, что моральную силу стада составляют именно козлы, и поэтому, быстро проскочив по спинам тесно скучившихся овец, бросился на их вожаков и мгновенно покончил с ними. Злополучные овцы тотчас же разбежались во все стороны. В течение многих недель после этого ко мне почти ежедневно обращался какой-нибудь встревоженный пастух. Не встречались ли вам где-нибудь заблудившиеся овцы с клеймом ОТО? И почти всегда мне приходилось отвечать: да, я наткнулся на 5 или 6 овечьих трупов у бриллиантового источника. Или нет, я не видал, но Хуан Мейер 2 дня назад видел около 20 только что зарезанных волками овец на кедровом холме. Наконец прибыли волчьи капканы, и я проработал с 2 помощниками целую неделю, чтобы установить их. Мы не жалели трудов и усилий, и я прибегал ко всем уловкам, которые мне казалось могли обеспечить успех. На следующий день после того, как были поставлены капканы, я поехал осматривать их и скоро напал на след Лоба, который вел от одного капкана к другому. По этим следам я прочел всю историю его ночных похождений. Он рыскал в темноте, и хотя капканы были тщательно запрятаны, сразу же обнаружил первый из них. Остановив стаю, он начал старательно разгребать землю вокруг, пока не отрыл капкан, а также цепь и бревно. Затем он отправился дальше, проделывая то же самое с другими капканами. Вскоре я заметил, что он останавливался и сворачивал в сторону, как только подмечал на дороге что-нибудь подозрительное. Тут мне пришел в голову новый план. Я поставил капканы в виде буквы «Н», то есть расположил их в ряд с каждой стороны тропы, а один капкан поместил посередине, чтобы он служил перекладиной для этой буквы. Но мне пришлось долго ждать, чтобы убедиться в новой неудаче. Лоба отправился по тропе и находился уже между двумя параллельными рядами капканов, когда заметил единственный капкан, спрятанный на самой тропе. Он остановился вовремя. Как и почему он догадался, в чем дело, я не знаю. Во всяком случае, Лоба не свернул ни вправо, ни влево, а медленно и осторожно попятился, стараясь ставить каждую лапу на свой прежний след, пока не выбрался из опасного места. Затем, обойдя капканы с другой стороны, он стал скрести задними ногами камни и комья земли, пока не захлопнул все капканы. То же самое он проделывал и во многих других случаях. И как ни разнообразил я свои способы, он всегда уходил невредимым. Вероятно, он и до сих пор продолжал бы свои опустошения, если бы не злополучная привязанность, которая привела его к погибели и прибавила его имя к длинному списку героев, которые в одиночку были непобедимы и погибли лишь из-за неосторожности товарища, которому доверяли. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.